В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Лавренчук. Алексей, здравствуй.
Здравствуйте.
Программа наша называется «Выбор», и гости у нас – это люди, которые в свое время его сделали. Какой выбор? Для чего выбор? Из чего выбор? Вот ты сам будешь режиссером своей программы, ты нам расскажешь. И я надеюсь, ты понимаешь, о чем идет речь. Какой главный выбор в жизни делают люди?
Ну, рассказать о себе могу, что меня зовут Алексей, сейчас мне 29 лет. Я бывший наркоман. Я когда-то давным-давно был, наверное, другим человеком. Давайте я, наверное, расскажу про свою жизнь, как все начиналось. Я вырос в семье, как, наверное, многие люди, которые проходили реабилитацию в реабилитационных центрах, я знаком с такими людьми. Я вырос в семье, где было все очень хорошо. У меня были родители очень интеллигентные, папа и мама имели высшее образование. Это была типичная семья, за которую, наверное, могли многие сказать, ну, это, наверное, классная семья, вот так могли сказать. У моих родителей было много друзей, которые всегда были рады видеть их у себя дома, и мы же были рады видеть у себя их дома. Вот, в принципе, знаете, наверное, ничего не предвещало того, что происходило дальше. Я рос спокойным, тихим ребенком. В детском садике, в школе у меня, наверное, даже были проблемы в общении со сверстниками. Я был из тех, кого, так скажем, наверное, ну, непопулярен. Я был скромный, непопулярный мальчик, которого хотела моя мама видеть. Я себя хотел видеть другим, но у меня не получалось. Вот. У меня был круг общения из таких же ребят. И в ихнем кругу мы были, наверное, какими-то, может быть, изгоями, может, в своем определенном таком кругу. Да, в детстве у нас не было никаких, наверное, хулиганских таких поступков. Мы просто мирно и тихо дружили, гуляли. Естественно, были какие-то инциденты, но все это проходило на таком уровне, что, ну, не предвещало ничего. Вот. Со временем я начал расти, естественно, в чем-то, да, пошел в школу, детский садик, все это в моей жизни происходило один за другим, наверное, следом, вот, и произошел такой, наверное, перелом, я его вот как-то отслеживал, что в один прекрасный день я начал смотреть на улицу очень, потому что в то время, когда я подрос, когда мне было уже 14-15 лет, было очень модно становиться таким хулиганом, наверное.
И, может, не хулиганом, крутым?
Да, быть крутым хулиганом, наверное. Вот, я смотрел на этих ребят, и как-то вот хотелось к ним, но, естественно, не получалось, потому что я немножко из другого социума был. Вот, и в один день пришло к тому, что я познакомился с другими ребятами на улице. Тоже мои ровесники, но у которых были другой социальный слой.
Но не ботаники. То есть,
ну да, наверное, не ботаники, их можно назвать. Другой социальный слой. У них родители были рабочего класса, у них было меньше надзора за ними. У меня, вот, слово сказать, папа очень строгий спортсмен.
Ты завидовал ему?
Я в чем-то завидовал им, наверное, потому что действительно видел, что у них есть полная свобода, они вольны делать то, что им хочется, они могут распоряжаться своим временем, а мое время ограничивалось просто папой с балкона, который смотрел и говорил: «Лёша, домой», просто кричал, и все. И мне это вообще дико не нравилось, потому что какие-то уже детские показушки перед девочками были уже какие-то, хотелось рисоваться, да, хотелось быть другим, и вот только выходил на этот уровень, и папа сразу начинал там в 9 часов вечера кричать: «Лёша, домой, темнеет».
Алексей, очень слышно начало конфликта, то есть абсолютно определенно ты сейчас как по партитуре идешь, вот это начало конфликта, да? Тебе не подходило то, что папа говорил с балкона?
Да, я бунтовал против этого, но бунт мой ограничивался чем? Бунт ограничивался отцом, который у меня был очень суровый. Папа, он был спортсмен, он был приверженец радикальных методов. То есть я, явно скажу, что я получал даже
не
иногда
слабо.
Очень жестко, мне казалось. Вот. Отец пытался меня воспитывать, но иногда это у него получалось, но зачастую нет, потому что у меня была еще мама, которая меня очень любила и защищала от отца. Вот, она не давала ему меня воспитывать так, как он хотел. И она давала мне больше свободы. И так получилось, что на улице у меня начались перемены резкие, я начал отходить от той компании, меняя свое поведение и меняя свои настроения, меняя свой образ жизни, я начал подходить больше к компании этих ребят с улицы и становиться потихонечку таким же. Начал выпивать, пробовать алкоголь, начал пробовать покуривать. Отец был резко против этого, потому что он был очень правильный с детства. Несмотря что тоже, наверное, в какой-то мере вырос на улице в Казахстане, в то время это была такая жесткая такая республика, наверное, которая была далека от цивилизации, наверное, потому что это был городок на полуострове, на берегу моря. Вот, и... Но отец мой был совершенно другого склада, характера, и когда я приходил домой с запахом сигарет и запахом перегара, мне отец пытался воспитывать, а мать меня защищала. Я пользовался этим активно, потому что я начал соображать и начал понимать, где те рычаги, за которые можно дергать, и все. И потихонечку это начало превращаться в такую игру какую-то, когда я приходил домой, знал, когда мама дома, приходила домой в это время. И в итоге отец и мать очень конфликтовали из-за этого. Я начал отрешаться от семьи. К этому времени у меня появился младший брат. Младший брат у меня рос под присмотром отца, больше был ближе к нему. Сейчас он, наверное, такой же, как и он тогда был, потому что у него не было тех моментов в жизни, которые были у меня. И в какой-то момент просто я ушел, можно сказать, из дома. Я дома только ночевал. Я начал интересоваться уже другими вещами. Я начал интересоваться какими-то ценностями уличными. Начал интересоваться фильмами криминальными, начал интересоваться уже образом жизни более криминальным. Для меня появились другие авторитеты, для меня появились люди, которые имели криминальный образ жизни, криминальное прошлое. Для меня они стали примером. Я стал дерзкий, я стал меняться, очень резко начал меняться. Всё в моей жизни просто начало преображаться. В школе я начал тоже меняться, у меня тоже начались другие ситуации, я просто начал конфликтовать со всеми, я начал переходить уже в круг другое общение. И все это приводило потихонечку, наверное, мне казалось тогда, что я все делаю правильно. Мне казалось, что по-другому быть не может, что парень из моего города, я живу в городе Новороссийске, жил до этого, сейчас живу в городе Москве, на юге России, это предгорье Северного Кавказа, где свои законы, наверное, можно сказать. И мне казалось, что надо быть таким жестким, резким. Надо пробовать, брать, стараться от жизни все. Хоть я был физически, наверное, не развит, я не был там каким-то спортсменом, который боевик, который мог там добиваться всего своими силами. Но, знаете, во мне были задатки такие, которые, не знаю, как сказать, просто я мог оперировать своими способностями убеждать людей, я мог оперировать своими способностями располагать людей. Я мог быстро налаживать связи, контакты.
Алексей, вот вопрос. Мама знала об этом качестве твоем?
Да,
что у меня... ты коммуникабельный, что ты социальный, и что у тебя есть, в принципе, задатки лидера.
Да, мне и мама знала об этом, и отец. И так получилось, что одно время я очень активно начал, наверное, развивать себе это. И даже не в плохом качестве. Я... В 16 лет я начал играть в КВН. Я играл сначала на школьном уровне, потом у меня началось получаться, я вышел на уровень городской, ездил от своего Краснодарского края в Сочи. У меня вообще все было слишком, наверное, хорошо на тот момент, потому что были... С одной стороны, был на улице один круг общения, а с другой стороны, я вел, как, наверное, двойную жизнь. А... Был еще другой круг общения. Я учился в институте при всем при этом. Никогда никто не мог сказать, что я там недоразвит был в чем-то. Насколько суждения других людей, все говорили, что в принципе неплохо с интеллектом. И поэтому я как-то развивал в себе эти качества во всех сферах.
В принципе, можно сказать, что всего доставало тебе.
Да.
Как я понимаю, ну вот в принципе я смотрю на твою внешность, смотрю на твой рост, в принципе хватало и внешности, хватало внутренности, да, семья была хорошая, не было дефицита какого-то.
Да, вы знаете, на самом деле я не испытывал ни в чем стеснения. Почему-то так получалось, что в то время, когда я начал общаться вот с контингентом с улицы, я как-то начал контактировать с людьми, я начал больше общаться, я начал как бы расширять свой круг общения, расширять свой кругозор, становиться другим и просто общаться больше с людьми. Я не знаю, у меня были... И личные отношения постоянно, у меня не было дефицита в них. У меня с девушками не было никогда проблем в общении. У меня были друзья как в том мирке, который был асоциальный, наверное, ну, такой нехороший мирок. Вот, как и в мирке среди людей успешных и, наверное, самодостаточных.
Алексей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Прости, я ухожу, мне стало тесно. В обителях родительских твоих дай мне, отец, часть моего наследства. Путь дорогу, сына, с миром проводи. Пошел из дома прочь, не замечая тоску в глазах отцовских и печаль. Своею красотой его пленяла, манила неизведанная. Терял величие царское свое. Красивой ложью, суетой и лестью жизнь на свете прожита. Да хранит тебя моя любовь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Алексей. Алексей, все было. Не пасовал перед девушками, была внешность, был умный, были хорошие родители. Знаешь, почему ты стал искать другую жизнь? Я так понимаю, пацан, который 1,60 м ростом, и он должен всем доказать, что он тоже крут. Коротышка такой, да? Или который плохо учится и вечно гоняет учителя его. Или еще что-либо. Что искал ты? У тебя все было.
Не знаю, я, наверное, пытался как-то найти, может, я какой-то авторитет, не знаю, может, какой-то круг общения такой более, не знаю, наверное, более серьезный, как тогда можно было сказать, для улицы. Вот, меня все-таки начало тогда как понесло в сторону поиска блатной такой романтики, какой-то, каких-то острых ощущений. И я начал искать эти острые ощущения. В принципе, не было стеснения, я уже говорил, ни в чем, не было ни в чем недостатка, но просто всегда хотелось чего-то нового.
Алексей, я вот такой... сейчас ты можешь вспомнить, что бы родители, если бы предприняли вовремя, тебя бы не снесло? Чего бы, если бы в семье появилось, тебя бы не снесло на улицу? В отношениях ваших, в отношениях между мамой и папой, в отношениях между сыном и родителями, чего не хватало? Там вот зарыто ведь все-таки это животное.
Ну, не знаю, мне не хватало свободы.
Свободы все-таки, да?
Мне
контроль.
Мне нужно было снять эти наручники такие, мне нужно было снять этот... Ну, я чувствовал на себе аркан какой-то, который мне мешал. Вот я такой был, какой-то свободолюбивый человек, и этот Лёша домой в 9 часов вечера, и запрет пойти с друзьями попить пиво, в то время как мои друзья вокруг им разрешали то, чего не дозволено мне. Если мне хотелось каких-то, ну, элементарно просто пойти на дискотеку или уйти... с друзьями, где, в то место, где мог быть алкоголь, где могли быть какие-то запрещенные для меня вещи. А мне этого хотелось.
Они
мне
не просто... доверили тебе вот такие походы, да?
Не, мне не было доверия в этом. И, наверное, не доверие. Наверное, просто родители настолько дорожили и пытались, чтобы я что-то не сделал, что они, наверное... Мне иногда казалось, что слишком много этого контроля. Потому что я понимал где-то глубоко, что все это делается мне на пользу, но я все-таки был со своим убеждением, что слишком уж много этой пользы, слишком много ее в моей жизни. Вот. И я просто уходил от них, все больше и больше уходил, потому что там, где мне было хорошо, там, где мне было на тот момент хорошо, там, где меня что-то устраивало, не устраивало моих родителей, не устраивало моего отца, мою маму, не устраивало круг общения их, моих двоюродных братьев, родственников. Мне пытались показать правильных людей, и все время перед глазами стояли примеры. Стояли примеры там ребят, которые учатся хорошо в школе, которые сидят постоянно дома, которые там, ну, не знаю, выживают крестиком. Вот. Но мне не хотелось этого. Я не мог просто себя представить таким. И я тогда не понимал просто, наверное, для чего это делается. Мне казалось, что надо сначала гореть, а потом вышивать крестиком. Вот. И в итоге так получилось, что я решил отдаляться от родителей. Я начал искать финансовой независимости, потому что я зависел от родителей финансово. В 2000-х годах я попробовал начать бизнес собственный. Я начал этот бизнес. К этому времени я уже много работал. Я с 16 лет самостоятельно работал, пытался обеспечить какие-то свои потребности. И к 20 годам, даже к 18, да, к 18 годам получилось так, что я решил попробовать быстро, легко заработать денег. Начал бизнес, который строился не на честности, а на мошенничестве. То есть это была разносная торговля с элементами обмана. Ну, все закончилось очень типично. У меня начались проблемы с законом, я попал в тюрьму.
А ты знаешь, быстрые деньги, которые законно добываются, мне сейчас сложно представить себе, чтобы быстро и законно.
Ну, вы знаете, мне сейчас тоже сложно это представить,
потому что
я
практически
не представляю
их нет.
Себя, как mm-hmm. можно, да, те деньги, которых мечтают люди, те суммы, заработать быстро, да, то есть мы смотрим, часто видим дорогие машины, по несколько миллионов, в них едут молодые люди, и начинаю считать там, как купить машину за 10 миллионов в 25 лет, и понимаю, что кроме как украсть или попросить помощи у родителей, в то же время родители должны располагать такой суммой, ну, по-другому не получится. Мне хотелось машину за 10 миллионов, я начал искать быстрых способов и попал в тюрьму. Полгода я пробыл в тюрьме, мне на пользу это не пошло, я там только получил, я только укрепился в том, в чем рос. То есть у меня еще больше появилось романтики блатной жизни, мне хотелось стать таким, как я видел там людей. Я видел ее с разных сторон, конечно, там все по-разному, те люди, которые это слышат, они знают. Не знаю, что там происходит. Есть там плохие стороны, есть хорошие, но я видел только хорошие. Плохие я даже на себя не перекладывал.
Но в тюрьме отпала эта романтика тюремная?
Нет, она только нет. Укрепилась. Ну. Когда я вышел, я приобрел новых друзей. Mm. Приобретя новых друзей, я вышел по той жизни на новый уровень. И начал уже общаться с людьми, в кругу которых я увидел уже не только алкоголь и сигареты, и еще какие-то там вещи, легкие наркотики, которые до этого употреблял, пробовал. То есть там марихуана, конопляна, там любил покурить. В Краснодарском крае это очень легко находится. Я увидел что люди употребляют уже другие вещи, мне стало интересно. Мне стало интересно, и это совпало с тем, что те друзья мои, с которыми я с детства общался, из рабочих семей, о которых я рассказывал, они уже к тому времени все попробовали наркотики. Я был последний из них, кто попробовал их. И прямо скажу, в первый же момент мне это вообще не понравилось, как, наверное, многим. Но буквально через несколько дней я попробовал еще раз, и еще раз, и еще раз. Мои способности зарабатывать деньги к этому располагали. Я никогда в своей жизни не воровал открыто деньги на наркотики. Я всегда находил способы зарабатывать, зачастую нечестным образом. Но зарабатывал и считал себя, наверное, очень успешным в этом деле человеком, потому что умел их заработать так, что вроде это было и нечестно, и меня устраивало. То есть была такая формулировка «аферист», ее, наверное, многие знают. И в тюрьме, когда я попал, у меня была 159-я статья, это по Уголовному кодексу мошенничества. Вот. То есть я оперировал своими умениями и всегда имел возможность употреблять много и постоянно. Опять-таки, не имея никакого стеснения ни в чем. Я был тем человеком в кругу своем, который всегда имел деньги на наркотики. У меня, опять же таки, не отпадало, вопрос не вставал в отношениях с девушками. У меня было все нормально. У меня были какие-то блага материальные. Я всегда старался выглядеть хорошо. Но просто в моей жизни стала так ярко эта проблема, что я просто начал себя убивать ими. Я был такой человек, я не чувствовал грани ни в чем. То есть, если я зарабатывал деньги, я всегда старался их больше и больше зарабатывать. Если я что-то делал, я всегда делал это на возрастание. И вот так же получилось у меня с наркотиками, что я не мог остановиться. Пришло к тому, что когда я пропадал со своего района больше, чем на 2 дня, уже ходил слух, что я умер просто. Я стал наркоманом, таким олицетворением наркомана.
Короткий срок.
Срок моей зависимости?
Нет, в короткий срок стал наркоманом.
Очень короткий срок. Я набрал бешеные темпы употребления наркотиков. У меня были к этому возможности, опять-таки, повторюсь. И не чувствовал стеснения. Мне все время откуда-то приходил достаток. Я всегда как-то крутился, старался зарабатывать денег. И не было стеснения в финансах. Я себя просто за несколько месяцев буквально вогнал в такое состояние, что было очень трудно.
Алексей, еще одна песня для всех нас, и ты продолжишь свой рассказ.
Казалось мне, что погасла звезда, но снова стал ты хлебом моим истинным. Я чернее ночи был, был я мертвым, но стал живым. Ты меня вином отпоил молодым. Я стер свои зубы и съел свою печень, и в кровь разбитые губы. И хвалиться мне нечем. Я без света остался. Я стоптал свою душу. Мое мертвое тело растрепали как грушу. Но снова дует ветер на мои сады. С песней на рассвете я принесу плоды. Ты опять разлил меня в сердца. и в города. Кровь твоя не смоется никогда. Ты опять разлил меня в сердца и в города. Кровь твоя не смоется никогда. Как будто время закончило бег, душа устала, снова выпал снег. Но на моей земле твои следы, я беру разбег. Я на пороге и не вижу дна, опять плыву и потерял берега. Но мое сердце, как прежде, поет для тебя.
Я стер свои зубы, не съел свою печень, и в кровь разбитые губы, и хвалиться мне нечем. Я без света остался, я стоптал свою душу, мое мертвое тело
растрепали, как грушу. Но снова дует ветер на мои сады, с песней на рассвете я принесу плоды. Ты опять разлил меня в сердца и в города. Кровь твоя не смоется никогда. Ты опять разлил меня в сердца и в города. Кровь твоя не смоется никогда.
И в кровь разбитые губы, и хвалиться мне нечем. Я без света остался, я стоптал свою душу. Мое мертвое тело
растрепали, как грушу. Но снова дует ветер на мои сады, с песней на рассвете я принесу плоды. Ты опять разлил меня в сердца и в города. Кровь твоя не смоется никогда. Ты опять разлил меня в сердца и в города. Кровь твоя не смоется.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Лавренчук. Алексей, если любить так короля, как там в той песне поют, да? Если иметь так миллионы.
Ну да, получалось так. Получалось, что все очень ярко выражалось у меня вот именно в этих сферах. В 2010 году я довел себя до крайности. В нашем городе, как на юге России, в городе, который находится в 300 километрах от Сочи, перед Олимпиадой, были наркотики только для, наверное, избранных людей, потому что их было нелегко достать. И в город зашел наркотик, который называется дезаморфин. Это наркотик, основанный на химии. Это наркотик делается кустарным образом на квартирах и делается из таких препаратов, которые просто, ну, в принципе, не предназначены для этого. Но все свелось к тому, что я за неимением других наркотиков, имея средства к употреблению, я просто довел себя до крайности. И за полгода употребления дезаморфина, к которому я пришел, я просто превратился в человека с деньгами, но без здоровья.
А и деньги еще сохранялись у тебя,
да,
при этом?
Да, какие-то еще финансовые возможности сохранялись, но я просто докололся до такой степени, что просто я понимал, что что-то уже должно произойти, чтобы все это остановилось. Я пытался сам справиться, я был уверен, что у меня получится, но, естественно, это не получалось, как и у многих. День второй, третий я срывался, постоянно этим бесчисленные попытки. И в какой-то момент я узнал о том, что существует служение реабилитации. То есть для меня это вообще была закрытая тема, духовно-восстановительные центра христианские. Для меня тема веры – это была тема, которая в моей жизни стояла, наверное, на одном из последних мест. Потому что с Богом у меня отношений не было никаких. Я не обращался к Богу, я был уверен в себе, рассчитывал на свои силы. Я был уверен, что, в принципе, кроме меня никто мне не поможет. И может еще каких-то вещей, которые в этом мире, ну, сильны. Вот. И я поехал в реабилитационный центр попробовать. Приехав в реабилитационный центр, я сделал попытку, но эта попытка оказалась безуспешной, потому что у меня не было решения. Я не сделал выбор свой. Вот. Получилось, что я приехал туда, чтобы просто пройти какой-то этап и облегчить свое состояние. Вот. И, соответственно, когда я почувствовал себя чуть-чуть лучше, через несколько дней я уехал. Но когда я приехал обратно, я понял, что не справился с проблемой. Проблема оказалась не в том, что меня ломало, а в том, что что-то внутри меня не хотело отказываться от того образа жизни, который был. И я еще какое-то время продолжал употреблять наркотики, причем еще активнее, еще сильнее. И один из моих друзей, очень близкий мой друг, уехал в реабилитационный центр в Москву и пропал на долгое время. Через какое-то время он мне позвонил, чтобы узнать, как у меня дела. Дела у меня на тот момент были очень плохи. И он мне предложил, говорит, давай попробуем и поедем в реабилитационный центр. Я согласился еще раз попробовать. Приехал уже в том состоянии, когда понял, что не только руки и ноги болят, а что-то болит еще внутри.
Ну и когда ты уже условия не ставил так сильно, да?
Да, я просто приехал и решил делать все, что мне будут говорить делать. И мне сказали, что важное условие твоей реабилитации – это открыть Библию, прочитать Евангелие, понять, что там написано, и задавать вопросы. Когда я открыл, когда я узнал, что такое Евангелие, когда я узнал, кто такой Иисус, я, естественно, сразу этого не узнал, я начал задавать эти вопросы. И потихонечку мне начало открываться, что проблема наркомании – это не та проблема, которую решает медицина, не та проблема, которую мы можем сами решить. Это проблема глубоко духовная. И с этой проблемой можно разбираться только в духовном мире. И постепенно в центре для меня начали открываться вещи, духовные вещи. Я начал понимать смысл существования своего. Я начал открывать для себя Бога и начал понимать, что сделал Бог в моей жизни, просто что Он делает в жизни каждого человека, и что Он сделал для меня лично. Получать какое-то, наверное, понимание, что я не просто человек, которого Бог помог освободиться от наркотической зависимости, что есть что-то большее, что для меня Он предназначил, что есть вещи, в которых можно быть успешным, что есть вещи, в которых можно достичь каких-то результатов, но достигать эти вещи, достигать результатов в этих вещах своими силами практически нереально. И на сегодняшний день уже в течение 3 лет, после 7 лет употребления наркотиков, я не употребляю наркотики, не пью алкоголь, веду социально положительный образ жизни.
Подожди. И в итоге это все равно не конечная цель. Не пить водки, не курить, можно быть абсолютно разваленной и неуспешным, и несчастным. Вообще, в принципе, для чего тебя Бог спасал?
У меня есть спасение, да, есть вообще вещи в моей жизни, которые я приобрел только после реабилитации. Я сейчас занимаюсь служением реабилитации, я старший служения при церкви, в которой я служу. У нас есть служительская квартира, я старший на квартире, занимаюсь служением таким же наркоманам, как и я, которые находятся в трудных ситуациях, которые пытаются что-то сделать в своей жизни, но у них у самих не получается. Я занимаюсь тем, что пытаюсь этим людям помочь определиться, помочь сделать свой выбор и помочь попасть в то место, в котором я был, в которое я попал в свое время, помочь пройти реабилитацию, узнать Бога, который будет менять что-то в их жизнях, который будет работать в их жизнях и созидать их настоящее и будущее. Я это считаю своим предназначением. Я как двигался в этом 3 года, я и планирую в этом двигаться дальше и не оставлять это дело.
А скажи мне, вот в чем смысл такой фразы? Она светская фраза: наркоман, помоги себе сам, или вот алкоголик, он только сам себе может помочь. Здесь есть зерно рациональное. Вот в чем именно наша часть? Понятно, что если Бог не выйдет навстречу, мы бессильны. Как ты сказал, нужно что-то сверхъестественное. И все же наша часть есть.
Но знаете, вот я всегда такую аллегорию тоже как-то вот где-то я ее слышал, наверное. Может, где-то я ее и вспомнил, может, сам придумал, не знаю. Но смысл такой, что когда человек тонет, ему бросают круг спасательный. И этот спасательный круг осуществляет функцию поддержки. Вот. Но человек гребет, держась за этот круг второй рукой. То есть ему необходимо все-таки какие-то движения совершать. Но у него есть круг, который помогает ему оставаться на плаву и облегчает его работу. От этого круга тянется веревочка, которая тянет его к берегу.
Ну, в общем, мы, в общем-то, оба сейчас говорим об одном. Мы не животные. Мы верх творения Божьего, и у нас есть выбор. Мы можем сделать сами свой выбор.
Конечно,
но
в первую очередь.
Очень часто этого одного недостаточно. Ну и в то же время, как ты сказал, о первой своей реабилитации. Реабилитация была, был реп-центр, были руководители, только внутри не было потребности.
Не было четкого решения.
То есть вот эти две половинки должны совпасть.
Да, обязательно. Обязательно должно совпасть как решение, так и действие, наверное, обязательно. Потому что когда человек приезжает в центр, но без четкого решения, когда он не понимает вообще, для чего это ему надо, а просто хочет какой-то этап облегчить, но, наверное, ничего не получится. Либо если человек приезжает с решением, но ничего не хочет для этого делать, то же самое происходит. Поэтому нужна какая-то целостность в двух вещах.
Я так понимаю, сейчас ты для этого в реп-центрах. Вот для этого. Чтобы рассказать ребятам, которые идут по твоему пути, по твоим следам, вот
пока
об этом.
Рассказать о своей жизни, показать своим свидетельством то, что у меня это получилось, и рассказать, как это у меня получилось.
Значит, может и у них получиться.
Конечно, может у любого получиться. Для этого надо, чтобы две половинки совпало.
Алексей, большое спасибо. А я напомню всем, кто слушал нас, в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наш гость Алексей Лавренчук. Алексей, спасибо большое.
Всего вам доброго.
До свидания. До свидания.
Очень приятно с вами общаться. Всем вам Божьих благословений.
Запишите наш адрес: Москва, абонентский ящик 141, индекс 125-047. Русское христианское радио, программа «Выбор».
стремлюсь на небеса.